С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Реакция на смерть Аугусто Пиночета. Расследование страшных пожаров в российских больницах. Чемпионат мира по вычислениям в уме в Германии. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. В Сантьяго вспыхнули столкновения между сторонниками и противниками бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета, который умер накануне в возрасте 91 года. В последние годы против Пиночета были выдвинуты обвинения в нарушениях прав человека и финансовых махинациях. Он был вынужден вернуться на родину и даже находился под домашним арестом. Об истории жизни и правления одного из самых известных послевоенных диктаторов расскажет мой коллега Кирилл Кобрин.
Смерть бывшего диктатора продемонстрировала, насколько расколото чилийское общество в своем отношении к прошлому. Его противники, люди, придерживающиеся левых и либеральных убеждений, не скрывают своей радости. Они собрались в центре Сантьяго, выкрикивали антипиночетовские лозунги, несли фотографии людей, исчезнувших и убитых в годы правления генерала, и даже танцевали. Говорит одна из участниц акции.
Правосудие должно будет ответить, почему он не понес наказание. Но в сознании народа он давно наказан. И сегодня мы вышли на улицы, чтобы сказать: диктатор мертв.
В свою очередь, сторонники Пиночета провели траурную акцию около военного госпиталя, где он скончался. Несколько позже обе демонстрации столкнулись на улицах Сантьяго. Начались беспорядки, которые пресекла полиция с помощью водометов и слезоточивого газа. Аугусто Пиночету был 91 год. Последние годы он много болел, а недавно перенес обширный инфаркт и операцию. Власти Чили пока не объявляли о ранге похорон бывшего диктатора, но, судя по всему, это не будет официально. Церемония, сопровождаемая трауром. Скорее всего, Пиночета похоронят с военными почестями завтра. Аугусто Пиночет Угарте родился в 1915 году. Он был старшим из 6 детей. Пиночет закончил военное училище и в 18 лет поступил на службу в армию. В 1969 году он был назначен начальником штаба чилийской армии, а в 1973 году стал главнокомандующим. В сентябре 1973 в результате военного переворота возглавляемая им хунта пришла к власти. Заговорщики свергли социалистическое правительство Сальвадора Альенде. Сам Альенде погиб, защищая президентский дворец Ла Монеда. По некоторым данным, он покончил с собой. У хунты было много сторонников в Чили, недовольных социалистическими преобразованиями Сальвадора Альенде, три года президентства которого сопровождались экономическим хаосом, гиперинфляцией и политической нестабильностью. После переворота в Чили были отменены все демократические процедуры и права, запрещены левые партии, урезаны полномочия профсоюзов и введена цензура. Многие чилийцы левых убеждений, прежде всего политические сторонники Альенде и деятели культуры, вынуждены были эмигрировать. В стране сложилась практика тайных расправ над политическими оппонентами не только на чилийской территории, но и за границей. Погибли или исчезли около 3000 человек, говорит дочь Сальвадора Альенде.
Что ранит меня, так это то, что правосудие не свершится. Я бы предпочла ради моей страны и ее достоинства, чтобы Пиночета судили. Мне жаль, что он умер в покое. Но дела все еще открыты, и процесс должен продолжаться. Пока дела открыты, не может быть никакого примирения. Мы должны помнить, что еще остаются пропавшие люди и семьи, разыскивающие своих близких. Это немыслимо призывать к примирению.
Пиночет проводил неоконсервативную экономическую политику. Его советниками были американские эксперты из так называемой Чикагской школы, следовавшие разработкам выдающихся экономистов Хайека и Фридмана. К концу 70-х, началу 80-х годов чилийская экономика быстро развивалась, а хунта стала медленно возвращать некоторые демократические институции. В 1980 году была принята новая конституция, и Пиночет стал президентом сроком на 8 лет. В годы его президентства экономическая ситуация в Чили снова ухудшилась и обострилась. обострились социальные конфликты. В октябре 1988 года Пиночет организовал референдум о доверии к себе и проиграл. Однако власть он передал лишь 2 года спустя, зарезервировав за собой значительные привилегии и защиту от судебного преследования внутри страны. Поэтому неудивительно, что по требованию правозащитников и родственников жертв его режима иски против него стали появляться в других странах, прежде всего в Испании. О том, как здесь отнеслись к смерти бывшего чилийского диктатора, наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
У скончавшегося бывшего чилийского диктатора в Испании никогда не было друзей. Примечательно, что даже режим генерала Франко, просуществовавший в Испании до середины 70-х годов, не желал идти на контакты с Пиночетом, всякий раз отказывал ему в приеме. Франко опасался, что общение с такой личностью, как чилийский диктатор, может негативно сказаться на имидже Испании. Неудивительно поэтому, что именно испанская юстиция первой возбудила дело о преступлениях Пиночета. Это было в 1996 году. А в 1998-м судебный следователь Бальтасар Гарсон обвинил бывшего диктатора в геноциде, терроризме и пытках и потребовал его ареста, после чего Пиночет, выехавший за границу на лечение, был задержан в Лондоне на 17 месяцев. Поводом для возбуждения дела послужило исчезновение и гибель в Чили в годы диктатуры ряда граждан Испании, в том числе священника Антонио Льедо. Смерть бывшего диктатора вызвала в Испании однозначную реакцию. Член руководства консервативной народной партии Густаво де Арестеги заявил, что ни один демократ в мире не может сожалеть о смерти диктатора. Любой демократ, любой нормальный человек испытывает к диктаторам лишь чувство брезгливости. Чилийцы избавились от диктатуры Пиночета, а теперь и от него самого, как зловещего символа этой диктатуры. Со своей стороны, парламентский спикер правящей в Испании социалистической рабочей партии Диего Лопес Гарридо считает, что восстановление демократии в Чили нельзя считать деянием Пиночета. Это заслуга чилийского народа. Чилийский народ никогда не прекращал борьбы за свободу и в конце концов заставил уйти Пиночета. И таким образом был положен конец убийствам, похищениям и пыткам тысяч людей. Нельзя забывать, что Пиночет был представителем фашизма 20-го столетия, зловещего режима, который не должен воскреснуть. Со своей стороны, спикер Единой левой коалиции, третьей политической силы в испанском парламенте, Гаспар Лемасарес, пожалел, что бывший диктатор так и не был отдан под суд за свои преступления. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Пиночет в 2000 году был вынужден вернуться в Чили, где с него вскоре был снят юридический иммунитет. Помимо нарушений прав человека, его обвинили в финансовых махинациях. От начала громкого судебного процесса его спас только преклонный возраст и состояние здоровья. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы» и коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московской больнице скончалась еще одна пострадавшая при пожаре в наркологическом диспансере. Погибли 46 человек, в больницах остаются 9 пострадавших. В Петербурге совершено очередное нападение на иностранца. В воскресенье вечером там был избит индийский студент. В тот же день во Владивостоке был жестоко избит гражданин КНДР. Сегодня он скончался. В секторе Газа убиты 3 детей одного из руководителей палестинских служб безопасности, близкого к главе автономии, Махмуду Аббасу. В Приднестровье на президентских выборах победил нынешний глава непризнанной республики Игорь Смирнов. В Чили тысячи людей вышли на улицы после известия о смерти бывшего диктатора Аугусто Пиночета. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Конгресс правозащитников в Москве. Почему в России не складывается гражданское общество? Разные версии отравления Александра Литвиненко. Как понять, кто преступник, а кто жертва? И кончина генерала Аугусто Пиночета. Почему смерть диктатора вызвала столь противоречивую реакцию в Чили? Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программа «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день, Александр.
Ну, о чем пишут сегодня? Потому что последние недели, что, естественно, главной темой европейских газет и всех остальных была смерть Александра Литвиненко. Но вот, как вы видите, еще одна смерть, не менее громкая, хотя уже тут закономерно. Аугусто Пиночет скончался.
Да, действительно, казалось все предыдущие дни, что гибель Александра Литвиненко, который нынче все чаще пишут как об убийстве, надолго обеспечила вот этой загадочной истории первое место во всех европейских газетах. Но сегодня на первое место вышло сообщение о кончине Пиночета и о уличных беспорядках в Сантьяго, вспыхнувших после того, как было обнародовано сообщение о смерти экс-диктатора. В то время как его приверженцы выражали скорбь, его противники ликовали, пишет германская Süddeutsche Zeitung. Полиция вынуждена была применить водометы и слезоточивый газ. Британская Daily Telegraph на ту же тему. Газета считает, что нынешние беспорядки – свидетельство сохраняющегося раскола чилийского общества. Газета пишет, я цитирую: «Многие испытывают отвращение к вояке, свергшему при поддержке США демократически избранного лидера Сальватора Альенде. Со своими противниками режим Пиночета расправлялся, вырывая им ногти и сбрасывая с вертолетов в Тихий океан. Однако многие чилийцы до сих пор верят, что, сражаясь с левыми террористами в годы Холодной войны, военный правитель спас страну от экономической разрухи». Конец цитаты. Многие европейские издания вообще не скрывают своих антипатий к скончавшемуся Пиночету. В качестве примера статья в немецком журнале «Фокус», озаглавленная «Смерть палача». В ней расхожие сожаления по поводу того, что Пиночету так и не был вынесен приговор, обличающий преступление его режима. Коротко тоже процитирую. В первые годы после окончания его, то есть Пиночета, диктатуры в Чили считалось политически несвоевременным отправлять Пиночета на скамью подсудимых. Никто не хотел будить спящую собаку и провоцировать новый путч. Ну вот, а теперь оказалось поздно.
А что сегодня пишут все-таки о деле Литвиненко? Новые какие-то подробности?
Да, очень много. Ну, прежде всего, конечно, как бы центр публикации смещается несколько в Германию. Все немецкие газеты на первых полосах пишут о знакомом Литвиненко Дмитрия Ковтуне, которого Die Welt и остальная пресса окрестила в Германии третьим человеком, а прокуратура Гамбурга назвала вчера даже подозреваемым в отравлении Литвиненко. Все газеты пишут об ожидании постоянно откладывающегося в Москве допроса Андрея Лугового. Очень тревожное сообщение в «Лондонской Таймс». Британским чрезвычайным службам, я цитирую, было приказано пересмотреть планы действий на случай теракта с использованием грязной бомбы. Это произошло после того, как прозвучала критика в связи с расследованием дела Александра Литвиненко. Вообще, в Лондоне после выступления министра внутренних дел Великобритании стали опасаться теракта под Рождество с использованием грязной бомбы. И масло в огонь подливает громадная статья в воскресной «Санди Таймс», где опять про Ковтуна и Лугового, про желание российских властей получить Березовского хотя бы на допрос и вывод, цитата. «Это событие нечто гораздо большее, чем просто дерзкое убийство в среде русских эмигрантов в Лондонграде». Вот теперь Лондон они так именуют, как будто это отчасти русский город Ленинград какой-нибудь. И дальше. Ясно, что Кремль был зол на Великобританию. Вообще Кремлю сегодня уже уделено в европейской печати немало места.
Спасибо, Владимир. Я напомню, что с некоторыми публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил Владимир Тольц. Мы продолжаем «Время свободы», и вновь одна из главных российских тем, тем страшных и печальных. В московской больнице скончалась еще одна пострадавшая при пожаре в наркодиспансере. Таким образом, жертвами трагедии стали 44 пациентки и две сотрудницы клиники. Еще в больнице остаются 9 пострадавших. Всего в выходные в России, напомню, случились 3 подобных пожара, 2 с большим числом человеческих жертв. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Расследованием дела о пожаре в наркологической больнице в Москве занимается Генеральная прокуратура. Возбуждено уголовное дело сразу по 2 статьям – умышленное уничтожение или повреждение имущества и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности гибель 2 и более лиц. Известно, что следователи уже допросили некоторых сотрудников больницы. Дело в том, что в лечебном учреждении были грубо нарушены правила противопожарной безопасности. Наглухо закрыт запасной выход, а у медперсонала не было ключей от решеток на окнах и в коридорах. В основе трагедии в профильном лечебном учреждении лежит взаимоотношение врачей и пациентов, считает член общественной палаты, президент благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Олег Зыков.
За эти 2 дня произошло 3 пожара, и все эти учреждения психиатрического профиля. И в Твери это психоневрологический интернат, и в Кемерово, где погибло 9 человек, это тоже психоневрологический интернат. Поэтому можно говорить о 2 компонентах этой проблемы. Это проблема материально-технической базы учреждений такого профиля и особенностей режима. Наркология продолжает переживать некий кризис. Но в основе сегодняшней трагедии лежит отношение между, в данном случае, медицинским персоналом этой больницы и пациентами. Это взаимоотношение не врачей и больных, не медицинского персонала, который с уважением обязан относиться к собственным пациентам, а взаимоотношения между тюремщиками и поднадзорными. И именно вот такая система отношений определила все внешние атрибуты полутюремные. Замки, решетки жесткие.
Система принудительного лечения от алкогольной и наркологической зависимости изжила себя. Однако к восприятию новых методов еще не готово само общество, считает член общественной палаты Олег Зыков.
Сейчас внутри нашего общества идет борьба между теми, кто понимает, что алкоголизм и наркомания – это социодуховные, прежде всего, заболевания, и нужно помочь человеку искать такие духовные и нравственные альтернативы. Это проблема уважительного отношения к человеку. Это ментальная проблема. Кстати, между прочим, 17-я больница – это больница, которая имела деньги. Более того, в этом корпусе был недавно ремонт сделан. Неудачно, судя по всему.
Мэр Москвы Юрий Лужков пообещал, что столичное правительство окажет материальную поддержку пострадавшим и родственникам погибших при пожаре. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». К столетию со дня рождения академика Дмитрия Лихачева в Петербурге вышло очередное издание «Слово о полку Игореве». В основе нового перевода лежит открытие исследователя текста Андрея Чернова. О значении слова о полку Игореве, об академике Лихачеве и о состоянии российского общества в целом корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин побеседовал с поэтом, переводчиком, исследователем текста Андреем Черновым.
Андрей, ваше открытие состоит в том, что в тексте слова звучат редуцированные гласные, утраченные еще в XII веке. Расскажите поподробнее об этом.
Я стал в 70-е годы читать твердые и мягкие знаки в слове о полку. Еры и ери. Так называемые полугласные или редуцированные гласные звуки, они в XII веке уже не звучали. Они пали там, ну, лет за 50, может быть, там, за 100 где-то до этого. Но дело в том, что они до сих пор звучат в стихах старообрядцев и в пении былин, в шаляпинском пении можно их услышать. Твердый знак звучал как короткое «о». Если мы с вами читаем «Святослав Златослова», это проза. Но «Святослав» в конце короткое «о», да? «Тогда великий Святославо изрони златослово, Святославо златослово». Как стихотворец, я понимаю, что таких совпадений просто быть не может. А когда их десятки, то ясно, что это система. Это произведение из такой маратовской прозы превратилось в полновесные, полноценные стихи, очень похожие на стихи, ну, скажем, Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова. Только вообще это такая рок-опера, на самом деле, для одного исполнителя.
Известно, что Дмитрий Сергеевич Лихачев ревностно относился к слову.
Это естественно совершенно, но эта ревность была удивительна. Он не запрещал. У меня вторая редакция выходила в школьной библиотеке в 81-м году, в издательстве «Молодая гвардия». И я-то настаивал на каких-то ударениях. И что думаете, Лихачев мне запретил, хотя школьная библиотека? Он сказал, ну, делайте, ну что делать, если у вас так получается, делайте. Потом я сам отказался от этой системы ударений, ну, уже по внутренним причинам, но он очень яростно реагировал на спекуляции, реагировал на ложь, на нечестность, на попытки уничтожить памятник. Но это относилось не только к слову «полку», да, это относилось к Невскому проспекту, за что его избивали и пытались сжечь в собственной квартире. Спасал он и другие памятники. Это такой человек, это человек, сформулировавший, мы еще не понимаем масштабы личности Дмитрия Сергеевича. Его главная идея вышла из его же идеи 70-х годов, когда он сформулировал тезис об экологии культуры. И для интеллигенции советской это вдруг стало, можно сказать, национальной идеей. А в конце жизни Лихачев попытался написать черновик декларации прав культуры. Не прав деятелей культуры, как многие поняли, а прав культуры. Дело в том, что Лихачев видел в 21 веке одна декларация прав человека, человека уже не защитит. Необходима декларация прав человека, это вот как костюм на нас, да, или плащ, да, а необходимы еще стены, крыша храма, да, крыша дома. И эта идея Лихачева, я уверен, что общество дозреет до этой идеи, когда-то услышит, эта декларация будет и написана, и принята. Иначе Лихачев видел, что человечество без этого не выживет.
Академик Лихачев возродил интерес к древнеславянской, к церковнославянской литературе еще во времена КПСС. Люди открыли для себя поэтику, казалось бы, давно минувших, забытых времен.
Он национализм ненавидел. Он считал, что Русь сильна на семи ветрах, что она все здоровое сама возьмет, переварит и только станет от этого крепче. Он очень не любил тех, кого называют русофилами, да. Это патриотизм, но это патриотизм не квасной. Это патриотизм европейский, я бы сказал, европейский патриотизм в домонгольском его понимании.
То есть сейчас эта тема тоже крайне актуальна?
Да, разумеется. Это крайне актуально, потому что или мы пойдем с национальной идеей, вот Никита Михалков мне там сказал, что у нас национальная идея – это вертикаль, это крест. Россия на кресте – это вертикаль власти, а перекладины – это экономика и культура, да? Ну, то есть мы пришли к той же формуле министра Николая I Уварова – самодержавие, православие, народность, да? Чем закончился тот режим, мы знаем. Вы что, ребят, хотите, чтобы мы опять же шли к революции? Нет, нам не нужна революция. Нам нужна просвещенная, гуманитарная, свободная, веротерпимая Россия. Мы хотим жить в такой стране.
Спасибо. Сегодня мы беседовали с поэтом, переводчиком, исследователем слова о полку Игореве Андреем Черновым.
А материал подготовил Дмитрий Казнин. Я хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее ведет Анна Качкаева, а гость студии «Радио Свобода» – депутат Госдумы, участник Гражданского конгресса Владимир Рыжков. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В московской больнице скончалась еще одна пострадавшая при пожаре в наркологическом диспансере. Погибли 46 человек. В больницах остаются 9 пострадавших. Ведомство ООН по борьбе с распространением СПИДа призвало провести всестороннее расследование пожара, подчеркнув, что многие из погибших были ВИЧ-инфицированы. В Петербурге совершено очередное нападение на иностранца. В воскресенье вечером там был избит индийский студент. Он госпитализирован с серьезными травмами. В тот же день во Владивостоке был жестоко избит гражданин КНДР. Сегодня он скончался. Еще двое северокорейцев остаются в больнице. В Чили тысячи людей вышли на улицы после известия о смерти бывшего диктатора Аугусто Пиночета. Сторонники экс-диктатора собрались у больницы, где он умер. Противники Пиночета праздновали на улицах Сантьяго и других городов. В секторе Газа убиты трое детей одного из руководителей палестинских служб безопасности, близкого к главе автономии Махмуду Аббасу. Вооруженные люди открыли огонь по машине, в которой детей везли из школы. На юго-востоке Турции в результате мощного взрыва разрушен жилой дом. Два человека погибли. Под завалами находятся по меньшей мере 8 человек. В Нагорном Карабахе, по предварительным данным, население поддержало первую конституцию. В ней Карабах провозглашается суверенным демократическим государством. В Приднестровье на президентских выборах победил нынешний глава непризнанной республики Игорь Смирнов. По данным избиркома, он получил более 80% голосов. Министры иностранных дел и стран ЕС обсуждают в Брюсселе меры в ответ на отказ Турции открыть порты для самолетов и судов греческой республики Кипр. В Иране открылась конференция по Холокосту, уже вызвавшая резкую критику на Западе. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю вам, 11 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
11 декабря 1999 года. Программа «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Реституция и приватизация 1992 года. У микрофона историк Андрей Зубов.
Проблема нашей страны, аморальность нашей приватизации заключалась в том, что никто и не вспомнил о том из государственных мужей, что эта собственность не ничейная, что эта собственность вся принадлежит людям, потомкам тех владельцев, которые ей владели до 1917 года. При этом не следует забывать, что большинство этих владельцев это отнюдь не какие-то Елисеевы, а простые люди, которые имели вклады в банках, конфискованные в декабре 1917 года, землю, конфискованную в 18 году, кто имели какую-то недвижимость, то есть все люди после 17 года превратились в абсолютных пролетариев. Что же произошло после 91 года? После 91 года не произошло какого-то декларации о намерении восстановить законность. В разных формах. В форме наделения ценными бумагами, в каких-то многолетних государственных компенсаций. Нет. Считали, что все, что сделали в 17 году, верно, а мы переделим снова. Безусловно, такая форма приватизации, оставившая 90% людей без копейки денег в кармане и наделившая несколько процентов невероятными капиталами ни за что, абсолютно аморально.
Экономист Отто Лацис.
Что касается приватизации 92 года, но надо доказать, что она неэффективно.
Я бы хотел несколько возразить господину Лацису о том, что никто еще не доказал неэффективности нынешней приватизации. Позиция, которая лежала в основе приватизации, которая была высказана публично Гайдаром не раз, о том, что неважно, как складывается первоначальный капитал, главное, чтобы он потом работал, эта позиция абсолютно ложная. Как раз Маркс пытался доказать, что любой капитал вначале грабительский, и поэтому его можно конфисковывать. Противоположная точка зрения была высказана в свое время Максом Вебером и стала общепризнанной, что капитализм возник как раз не из хищнических эксплуатаций, а капитализм возник из протестантской этики, из этичного отношения к контрагенту, к капиталу, к тратам и так далее. И поэтому капитал, возникший так аморально, не может приносить дивидендов, не может сделать страну богатой и счастливой. Это как бы моральная посылка, но ведь оно же и не процветает. И результат приватизации – это нищета огромных масс населения. И невероятное, незаконное, абсолютно незаконное богатство очень немногих.
Программа «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Радио «Свобода». 11 декабря 1999 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Международная группа исследователей установила, что летучие мыши используют для ориентации магнитное поле Земли. В настоящее время известно, что летучие мыши во время охоты и небольших перелетов ориентируются в пространстве при помощи ультразвуковой эхолокации. Хорошо известна также привязанность этих существ к местам своего ночного и сезонного обитания. Это свойство получило название «инстинкт дома» или «хоуминг». Оставалось неясным, какими ориентирами пользуются мыши на длинных дистанциях. Для отслеживания перемещений большой коричневой летучей мыши
мыши использовался метод радиотелеметрии – измерения на расстоянии с передачей результатов по радио. Ученые показали, что при искусственном сдвиге магнитного поля Земли у мышей сбивается направление полета. Правда, некоторые особи все же смогли распознать несоответствие, вызванное посторонним вмешательством, и вернуться домой, используя другие навигационные признаки. Последняя вспышка геморрагической лихорадки Эбола унесла жизни 5000 обезьян в Габоне и Конго. К такому выводу пришли ученые, занимающиеся этой проблемой. До сих пор каждая вспышка этого опаснейшего заболевания в человеческой популяции сопровождалась последующим сообщением о нахождении трупа гориллы или шимпанзе в соседних лесах. Но связь смертности животных с вирусом Эбола оставалась спорной. Однако высокая заразность и цикличность вспышек, вызванная тем, что инкубационный период заболевания достигает 3 недель, дали основание говорить о взаимосвязи гибели соседствующих с людьми групп обезьян и лихорадки Эбола. Американские специалисты из университета Висконсина-Мэдисона создали стекло с более упорядоченной молекулярной структурой. В новой технологии ученые напыляли стекло слой за слоем, используя метод, называемый осаждение испарением. В результате многие физические свойства стекла изменились, в частности, оно стало намного прочнее. По мнению исследователей, новый метод создания твердых структур может найти применение также в фармацевтической промышленности. Для лекарств молекулярная стабильность является решающей, так как нестабильные формы веществ могут быстро распадаться в организме человека. Человек изменяет действие лекарства. Так, на основе разработанного метода ученым удалось получить новую стабильную форму противовоспалительного препарата эндометацина.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире. Отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Мы продолжаем «Время свободы». В Москве, в Государственном центре современного искусства, открылась выставка петербургских художников, основателей движения «Митьки» Ольги Александра Флоренских. Выставка называется «Русский трофей» и представляет собой изящную пародию на военный музей и высмеивает образ врага. На открытии побывала и Елена Фанайлова.
Если кто-то не любит военные музеи и считает их экспозиции чрезмерно агрессивными, такому человеку в психотерапевтических целях стоит посетить выставку «Русский трофей», говорит Александр Флоренский.
Я не вполне согласен, что военные музеи такие ужасные. На самом деле, мне они страшно нравятся. Вот своим такой смесью красоты и идиотизма. И вообще вся военная деятельность, она вот двояко выпуклая. С одной стороны, чудовищный маразм, перемешанный с глупостью и напыщенностью. С другой стороны, лучшие умы человечества разрабатывают удивительные приборы, приспособления, какие-то шлемы, парашюты, превосходные аэропланы и ракеты. Для того, чтобы, значит, одна горстка там каких-то безумцев убивала кучу других, каких-то несчастных. Ну, вот как с этим бороться?
5 лет Александр и Ольга Флоренские собирали макеты подводных лодок и самолетов, пулеметов и торпед из подручного, точнее, подножного материала. Экспонаты представляет Ольга Флоренская.
Это пистолеты, мелкое оружие в этом нашем военном музее. Наверху 11-зарядный пистолет. Сделан он из каких-то неведомых деталей, не имеющих отношения к войне никакого, как практически все оружие, представленное здесь. И вот револьвер типа «Наган». У него есть крючок спусковой, сделан он из крючка дверного.
Мне еще очень нравится триумфальная арка и триумфальная колонна. Вот расскажите, пожалуйста, об их происхождении.
Триумфальная колонна, ее низ – это основа термоса полевого, такого здорового немецкого, в котором там кашу носили солдатам. А само тело колонны – это деревянная занавеска, сворачивающаяся, видимо, от какого-то магазина, найденная. выставленная на чердаке нашей мастерской. Вот в свернутом виде она стала колонной с такими каннелюрами вертикальными. Все остальное – это тазики для варки варенья латунные, формы для куличей и двуглавый орел, который был найден с большим трудом, потому что такого размера орла найти оказалось крайне сложно, но вот попался нам на блошином рынке в Питере.
Рассказывала Ольга Флоренская. А еще на выставке есть флаги основных неприятельских войск и стран, среди которых и два вида внутреннего неприятеля – русский и советский. А также прекрасные батальные полотна. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
Российские интернет-издания уже начали подводить очень предварительно политические итоги 2006 года. Одна из первых публикаций на эту тему – статья Эмиля Добогяна «Левый поворот или многообразие маршрутов», опубликованная на сайте Polit.ru. Автор анализирует почти повсеместный успех левых сил, как умеренных, так и радикальных, в Латинской Америке и фиаско в этом регионе идеи неолиберализма. Эмиль Добогян говорит о развитии событий почти во всех странах Латинской Америки, выделяя в частности итоги президентских выборов в Боливии.
В Боливии под занавес минувшего года впечатляющего успеха добился лидер движения к социализму Эво Моралес. В битве за президентский пост он со значительным преимуществом одолел своих соперников.
После Боливии Добогян перечисляет успехи левых в Коста-Рике, Перу, Колумбии, Бразилии, отмечает взрывоопасную ситуацию в Мексике и потом переходит к символической победе в Никарагуа бывшего революционного лидера страны Даниэля Ортеги.
Позднее состоялись выборы в Никарагуа. Там победу после трех поражений подряд одержал легендарный лидер Сандинистского фронта национального освобождения Даниэль Ортега. Бывший партизанский командир предстал в обличье благочестивого католика, обещающего не повторять ошибок прошлого, сохранить рыночную экономику, не нарушать демократических норм и правил. На встрече с предпринимателями речь шла о необходимости привлечения капиталов, искоренения бедности. Судя по всему, 16-летнее пребывание в оппозиции не пропало даром, заставив пересмотреть многие взгляды.
Вывод Эмиля Добогяна таков.
Действительно, прошедшие выборы показали, что большинство латиноамериканских избирателей сейчас отвергают неолиберальную альтернативу. Но это не означает, что все они стали под красные знамена. Есть достаточно принципиальное различие между левыми радикалами и умеренно левыми латиноамериканскими политиками. В чем оно? Водораздел проходит по вектору отношения к государству, рынку, формам и методам осуществления преобразований, пониманию демократии. Радикалы убеждены в том, что все проблемы можно решить одним махом, кавалерийским наскоком. Они отрицают закономерности общественного развития, игнорируют чужой опыт, не способны на компромиссы.
Насколько процессы, происходящие в Латинской Америке, актуальны, так сказать, конвертируемы за пределами региона? Можно ли говорить о том, что российским политикам следует внимательно присмотреться к опыту Лулы, Ортеги или Моралеса? Говорит Виталий Лейбин, главный редактор сайта Polit.ru, который опубликовал статью латиноамериканиста Эмиля Добогяна.
Россия еще не определилась между двумя ситуациями, которые есть в Латинской Америке. Вот в Латинской Америке есть ситуации, когда приходят левые умеренные политики, которые находятся в диалоге с консерваторами и либералами. И они составляют одну политическую систему. Другая ситуация – это когда к власти приходят достаточно радикальные деятели. Они нравятся большинству населения часто, но эти ситуации не способствуют разговору с оппонентами. Слом такой ситуации может быть только в результате столь радикальных усилий. В России сейчас ситуация скорее второго типа.
Виталий Лейбин, главный редактор сайта Polit.ru. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В московской больнице скончалась еще одна пострадавшая при пожаре в наркологическом диспансере. Погибли 46 человек, в больницах еще 9. В Петербурге совершено очередное нападение на иностранца. Избит индийский студент. В воскресенье во Владивостоке был жестоко избит гражданин КНДР. Сегодня он скончался. В Чили тысячи людей вышли на улицы после известия о смерти бывшего диктатора Аугусто Пиночета. В Нагорном Карабахе, по предварительным данным, население поддержало первую конституцию. В ней Карабах провозглашается суверенным демократическим государством. В Иране открылась конференция по Холокосту, уже вызвавшая резкую критику на Западе. Участники конференции ставят под сомнение сам факт Холокоста – уничтожение нацистами в годы Второй мировой войны 6 миллионов евреев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
В России спрос населения на доллары США увеличился в октябре на 22%, спрос на евро на 13%. Такие данные представил сегодня Центральный банк России. В целом доля американской валюты в общей структуре спроса населения на наличную валюту увеличилась за месяц с 76% до 77%. Доля евро в этой структуре, наоборот, сократилась с 24% до 22%. Российская компания «Гражданские самолеты Сухого» подписала с группой российских авиакомпаний, входящих в альянс Air Union, контракт на поставку 15 лайнеров Superjet 100. Объем сделки превышает 400 миллионов долларов. Поставки начнутся в 2009 году. Superjet 100 – модель нового регионального пассажирского самолета, рассчитанного на перевозку примерно 100 пассажиров, разрабатывается компанией «Гражданские самолеты Сухого» в кооперации с рядом иностранных компаний. По планам, Superjet 100 должен заменить на российских авиалиниях лайнеры типа Ту-134. Темпы роста экономики Китая, четвертые в мире, составят в 2006 году, по предварительным данным, 10,5%, сообщил руководитель правительственной комиссии Китая по экономическому развитию. В целом объем китайской экономики, по тем же прогнозам, составит в 2006 году 2,5 триллиона долларов. Это в 2,5 раза больше прогнозируемого на этот год объема ВВП России. В Китае сегодня вступают в силу новые правила деятельности в стране зарубежных банков. Чтобы начать здесь операции в местной валюте, в том числе на рынке частных вкладов, зарубежный банк обязан создать в Китае дочернюю компанию с уставным капиталом не менее 130 миллионов долларов. В этом случае банк получает полный доступ на местный розничный рынок, включая выпуск пластиковых карт. До сих пор все подразделения зарубежных банков Китая являются прямыми филиалами своих материнских компаний и могут проводить операции только в иностранной валюте. В будущем такие филиалы смогут работать со вкладами в местной валюте, но лишь с наиболее крупными, не менее 1 миллиона юаней, то есть 125 тысяч долларов, и без права выпуска платежных карт. 11 декабря истекает пятилетний переходный период вступления Китая во Всемирную торговую организацию, участником которой он стал в конце 2005 года. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 26.23, на завтра 26.29. К евро на сегодня 34.83, на завтра предположительно 34.71. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.32.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Синицкий. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Москве во французском посольстве известному российскому правозащитнику, директору Института прав человека Сергею Ковалеву вручают престижную награду – Орден Почетного Легиона. Это происходит спустя день после Международного дня прав человека и накануне российского праздника Дня Конституции. О правах человека и о том, как соблюдается в России ее основной закон, с лауреатом Ордена Почетного Легиона Сергеем Ковалевым побеседовала Кристина Горелик.
У нас есть Конституция. Одна принципиальная основополагающая норма этой Конституции не действует. А и это факт. Мы лишены свободы выбора. Нынешнее избирательное законодательство изменено так, что о свободе выбора, о свободе волеизъявления во время выборов даже не приходится мечтать. Власть будет передаваться из рук в руки каким угодно способом, но только не в результате свободной, прозрачной, открытой политической конкуренции. У нас нет в помине декларированного Конституцией разделения властей. Мы не имеем ни независимой законодательной власти, наш парламент сервилен до последней степени. Мы не имеем независимой судебной власти, и это самое главное, наш суд – это служивое государственное учреждение. Даже название наше не соответствует действительности. Мы никакая не федерация. Федерации не может власть субъекта федерации назначаться центральной властью. Это тогда не федерация. Это постоянная ложь. У нас нет государственного органа цензуры, но мы знаем, что цензура существует и достаточно жесткая. Вот условия, в которых мы живем. Наша власть лицемерна и непереговороспособна. Наша власть готова на убийство и убийство своих граждан. Пока Скотланд-Ярд не знает обстоятельств убийства Литвиненко. Но вот обстоятельства убийства Яндарбиева и его сына в Катаре были исследованы судом. И убийц, посланных отбывать заключение на родине, встретили с ковровыми дорожками. И этого уже никто не скрывает. Спросите, пожалуйста, в какой же тюрьме отбывают эти два наемных негодяя срок своего наказания? Это было убийство, заказанное властью. Власть не признает этого, но и не отрицает, и хамски намекает на то, что это было так, и это необходимо. И теперь едва ли не в законодательстве существуют намеки на право власти убивать за границей.
С Сергеем Ковалевым беседовала Кристина Горелик. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В немецком городе Гиссен завершился чемпионат мира по вычислениям в уме. 26 участников из разных стран соревновались в выполнении в уме арифметических операций с многозначными числами. Чемпионом стал 37-летний физик из Великобритании Роберт Фонтейн. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Местом проведения чемпионата стал первый и единственный в мире музей прикладной математики «Математикум» в немецком городе Гиссен. В распоряжении участников первенства не было ни калькуляторов, ни логарифмических линеек, только лист бумаги и карандаш. Из 26 соревнующихся 5 женщин. Самая юная участница чемпионата – 9-летняя Киньял Дивес Шах из Индии. Самый великовозрастный – 67-летний Вильям Боу из Голландии. О первенстве мира по вычислениям в уме я побеседовал с его организатором, директором и основателем музея прикладной математики «Математикум» профессором Альбрехтом Бойтельсбахером. Расскажите об истории вашего чемпионата. Первый чемпионат мира по вычислениям в уме был проведен 2 года назад, также в Германии, в городе Аннеберг-Бухольц, на родине выдающегося немецкого математика, автора классических трудов и большого мастера по вычислениям в уме Адама Ризе. В первом чемпионате приняли участие 17 конкурсантов из 11 стран. По окончании первенства родилась мысль, что второй чемпионат мира должен быть организован у нас, в Гиссене, в уникальном музее прикладной математики «Математикум». Идея проведения такого чемпионата давно витала в воздухе. Во все времена было немало людей с феноменальной памятью, которые выполняли в уме арифметические операции с многозначными числами. Но такие люди из разных стран мира долго не могли собраться, сесть друг напротив друга и в очном поединке определить, кто лучше считает в уме. Как были отобраны участники чемпионата? Большинство участников были известны организаторам первенства. Новички же должны были пройти перед началом чемпионата тест. Тест на сложение многозначных чисел. Для чемпионата мира задание это несложное. Однако никто из новичков, пожелавших принять участие в чемпионате, не смог пройти тестирование. Участники первенства представляли страны 3 континентов. Великобританию, Голландию, Германию, Кубу, Индию, Ливан, Перу, Францию, Турцию, Иран. Это люди совершенно разных профессий и совершенно разного уровня образования. У некоторых вообще нет профессии, только школьное образование. К примеру, у одного из участников 2 маленьких детей. Ни работы, ни профессии у него нет. Вот и нашел себе хобби – складывать дома в уме 10-значные числа. Только единственный из участников первенства, Роберт Фонтейн, ставший в итоге чемпионом мира, в силу своей работы профессионально занимается математическими вычислениями в уме. Какие задания предстояло выполнить участникам первенства? Было 6 заданий, 4 обязательные. Одно из них — составить в уме календарь. То есть называлась определенная дата в истории, и нужно было определить день недели в течение 1 минуты. Затем было задание на сложение. Нужно было сложить 10-значные числа, а также умножение 2 8-значных чисел и извлечение квадратного корня. Для финальной стадии соревнований мы подготовили задание сюрпризы, о которых участникам первенства заранее не было известно. В частности, нужно было складывать и делить в течение 5 минут дроби. Задания сюрпризы оказались не по силам многим из соревнующихся. На этой стадии первенства лучше всех выступил англичанин Роберт Фонтейн, что в итоге обеспечило ему значительный отрыв от конкурентов и победу на чемпионате. Что бы вы могли рассказать о чемпионе мира Роберте Фонтейне? Он физик, физик-теоретик. Очень приятный и общительный человек. Он умеет прекрасно концентрироваться. У него великолепная память и хорошая методика. Сам Роберт Фонтейн часто говорит: «Моя жизнь главным образом состоит из вычислений в уме». Каковы, на ваш взгляд, возможности человека в счете? Как раз для того, чтобы ответить на этот вопрос, по окончании основной программы мы организовали показательные выступления. Так, испанец Рамон Кампая установил новый мировой рекорд по запоминанию в течение 1 минуты увиденных бинарных цифр. Он запомнил 50 бинарных цифр, что на 2 цифры больше, чем у предыдущего рекордсмена. Каждый из участников чемпионата смог продемонстрировать свои возможности. Профессор Альбрехт Бойтельсбахер основал уникальный музей прикладной математики «Математикум» в 1994 году. Многим школьникам и студентам математика кажется наукой сухой и неинтересной. Однако у тех, кто посетил музей, мнение на этот счет изменилось. Так, один из экспонатов – небольшое треугольное помещение, зеркальные стены которого соединяются друг с другом под углом в 60 градусов. Снаружи зеркал не видно, а есть только несколько окуляров. Изображение внутри двоится и троится. Вся конструкция чем-то напоминает хорошо известную детскую игрушку «калейдоскоп» или плошки с мыльным раствором для пускания любимых детьми круглых мыльных пузырей. В музее «Математикум» эти пузыри умудряются приобретать четкие формы геометрических фигур, прямоугольников и пирамид. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом «Радио Свобода» Александром Хаврониным, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно расскажем об открывшейся в столице Ирана сегодня конференции по Холокосту. Ее участники, судя по всему, собираются подтвердить или опровергнуть утверждение иранского президента о том, что Холокост на самом деле это миф. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня мы вышли на улицы, чтобы сказать: диктатор мертв.
Третий Всероссийский гражданский конгресс объединяет правозащитников, оппозиционных политиков, независимых журналистов и предпринимателей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По результатам лабораторных исследований мы можем однозначно заключить, что речь идет о полонии 210.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.